С вами Петр Кузнецов. Этой записью я хочу начать серию аудио выступлений, таких встреч, поскольку они будут выкладываться, и, соответственно, слушая их, вы можете комментировать. Я постараюсь, в свою очередь, дать ответы на то, что вызовет вопросы о особенностях философской концепции и обрядовой стороне той культуры, которая возникла от протопопа Вакуума, моего земляка. На таком уровне этого самого землячества мне лично эта тема была интересна, потому что в нашем регионе, в Нижнем Новгороде, практически все семьи, которые помнили свое прошлое много поколений, если не все, то очень многие представители прошлых поколений относились к каким-то согласиям, так или иначе имели какие-то отношения с этим. Это вот вера, как бы ветви вероучения от Вакуума возникших. И, соответственно, интересовала эта тема в таком вот смысле всегда, в историческом, но также и гораздо больше гравитации интереса уже в общественно-политическом смысле к этой теме возникло в свете, вот, скажем, с 2022 года, потому что очень много пересечений того, что показало общество в этой части мира, и тех восприятий, возникавших от Авакума Петрова, от протопопа Авакума. И первое, наверное, на что хотел бы обратить внимание, это идея, которую Авакум высказывает в начале своего произведения. Это, в свою очередь, первое произведение автобиографическое вообще в рамках отечественной культуры. Так вот, начинает Авакум с того, не уделяя внимания там многочисленным каким-то предисловием, знакомству читателей с контекстом, а как бы декларируя в открытую и искренне некие свои позиции. Так вот, для Авакума большое значение, исходя вот из такого расположения, собственно, этих концепций, имеет идеальность религии, идеальность Бога. В чем тут важность этого сообщения? Сравнить стоит с оппонентами. Конечно, для него, уже находящегося в притеснениях, когда он писал, начал создавать это произведение, борьба с его оппонентами имела такой основополагающий в публицистическом смысле характер, то есть как мотивация создания произведения, среди прочего. И этим самым он обозначает, как бы, в чем же на уровне восприятия мировоззрения, духовного состояния, в чем его отличие концептуальное. Говоря более современным языком, отличие в том, что вместо никонианцев Вакуум не готов делать веру, религию и образ Бога зависимыми от актуальных политических концепций. То есть, осовременив такой макиавеллианский характер использования веры и религии. По Авакуму крайне важно, чтобы вера и образ Бога сохраняли идеальность, чистоту, чтобы было к чему стремиться. И это важно не только как образ, но важно как источник того, что в его произведениях воспроизводится как чудеса, но описав это тоже более таким языком ближе к современности, это, можно сказать, действие в рамках в вселенского такого благоприятствования, когда меньше последствиями ты сталкиваешься с последствиями, которые можно описать как действие теории ошибок. То есть, когда ты как-то взаимодействуешь с миром, мир, в нем есть люди и силы, которые, допустим, не благоволят, тебе и понятно, что они могут создавать препятствия, но там, где возникают как бы естественные отношения с окружающим миром, там чаще возникают ситуации, когда твои действия получают позитивный резонанс, хороший результат. И в этом отношении чудеса и вот это состояние как бы такого движения в направлении приятном мирозданию, да, и ты получаешь от этого такое подкрепление в смысле дополнительных в свою пользу резонансов. Такое состояние отличает религию, сложившуюся в рамках определенных отношений людей и ландшафта, части планеты, закономерностей на них возникающих. А как раз здесь можно упомянуть, что исторический политический контекст возникновения вообще раскола, а расколом, стоит понимать, называли обе стороны друг друга, то, причем первым появился это у Аввакума, просто его оппоненты как бы перехватили эту тему, по сути, монополизировав свою концепцию, они раскольниками стали объявлять противоположную сторону. Но с точки зрения Аввакума, те, кто отошел от естественного развития религиозности, начав реформировать в пользу политики, скажем так, те и есть раскольники. Так вот, первоначальной мотивацией такого реформирования был сюжет, политически похожий на то, что мы видим в современной политике в этой части мира, когда власти Московского царства в силу возможностей начали так акцептировать, присоединять земли, как вот Харьков, подобные, Чернигов, да, и в этих землях, левобережной Украины, в этих землях они столкнулись с уровнем образованности, созданной стандартами, как Киево-Могилянская академия, довольно-таки высокоуровневыми, и получается, что они тем самым как бы получили земли со своими социальными структурами, в рамках которых много толковых людей, могущих служить в царстве такими эффективными карьеристами, что ли. Но эти люди, если они сталкивались во всех других землях Московского царства с проявлением религиозности, институционализированных таких традиций вероучения, они получали определенное удивление, ну, шок был бы громким словом, но такой не рассинхрон, да, потому что оказывалось, что вот то царство, которое вроде с ними единоверцы, вроде бы за счет, именно за счет этого оно и обосновало свои амбиции на то, чтобы там тоже заправлять. А вероучение очень сильно отличается. И многими элементами такого архаизмов отличается. И вот возникла идея поэтому как бы менять. Но зашла эта тема первоначально, а и Аввакум, и Никон, они оба из нашего же региона, и они стояли в кружке таких ревнителей благочестия, то есть людей, которые уделяли внимание вот этим аспектам духовного развития, как гармонизации состояния людей внутри царства и такой вселенной, которая для них являлась обычным объемом их деятельности. Так вот, но потом вот так вот резко пути разошлись. И в чем они разошлись? В том, что такая никонианская сторона, она по сути поставила целью реформированием религию сделать довольно удобной для госуправления, этим самым сами став как бы вельможами. В дальнейшей истории мы с такого уровня вельможами, с как бы одаренными со стороны государства, не нуждающимися в каких-либо помощи, как бы стыкующим власть и большие финансы в области восприятия, много таких образов можно столкнуться, таких персонажей. Это вот поздний Максим Горький, например, вернувшийся в СССР, живший в хоромах, там, хотя уже не являлся вот таким ведущим благотворительных фондов, неформальных, а формальных, как то, на чем он в царское время зарабатывал. Или там Никита Михалков, да, такой персонаж, там, латифундист, да, условно говоря, человек, играющий какого-то барина, такого совсем не барские времена. Вот подобного типа личность проявил, качество личности проявил Никон. И вот формат эволюции религии, когда ты ее приспосабливаешь, Авакум в начале своего произведения говорит, что это не религия. Вот становление, делание, верование и образа Бога, по сути, макиавеллианским, удобным правлению, оно как происходит выпадение его от вообще сущности, ради чего религия и образ Бога в принципе нужны человеку, ради чего они существуют. И в этом отношении, если общественные стороны такого вот восприятие экстраполировать на дальнейшую историю, то мы увидим, что как раз концептуальные ошибки, о которых больше всего переживают, в том числе такие функционерские функционеры относительно верований в такую всеохватность державе, они, собственно, и заключаются в том, что было создано такой ситуацией. Потому что если вера и образ такого вот идеального организма Бога, они становятся функциональными, чтобы царствовать удобнее. Потому что в такой-то вот концепции нам так практичнее. То в дальнейшем это легко заходит на ситуацию, когда, например, крестьянская реформа и узкие кружки революционеров, а буквально следующие десятилетия показали, что практически все эти кружки были напрочь пронизаны полицейскими осведомителями, охранкой. И при этом они успешно организуют подрыв Александра II. Хотя до этого казалось, что вереница дворцовых переворотов, она полностью ушла в прошлое. Так вот, речь не о том, что это вот прям охранка организовала убийство Александра II. Может быть, это какой-нибудь один функционер, который по своей воле действовал, и таким образом у него как-то крыша поехала, условно говоря. Но то, что хоть один функционер мог об этом не знать, практически нереально на том уровне общественной структуры, которая существовала в то время, которая делала практически все вот эти группы, напрочь, если независимыми, то как бы прозрачными для полицейских структур. Так вот, получается, что в какой-то момент царь, например, становится неудобным для идеи того, куда движется это державе с точки зрения, например, таких силовиков, как в дальнейшем не скажут. Потом может сложиться ситуация, что вследствие неудачного ведения войны, хотя, ну, понятно, что по сравнению со Второй мировой войной, Первая мировая, ну, ничего такого уж особенного вот в этом смысле не показала, но усталость от монархии, что ли, действовала гораздо сильнее. Так вот, и отсутствие там эффективного делегирования чего-либо. Люди не чувствовали, что они в этом соучаствуют, поэтому легче гораздо могли завестись, что все неправильно. Так вот, ситуация, когда расхожим штампом становится, что Николай II фантастически там слаб, ничего не может ничего организовать. Следовательно, уже другую форму автократии, такую диктатуру пролетариата, ну, понятно, что не пролетариата, а неких функционеров, действующих от формально от имени пролетариата, можно считать как бы более эффективной, более толково действующей. И дальше вот макиавеллизация веры и образа такого идеала, она может завести бесконечно куда, потому что тогда атеизм может стать религией, чтобы условно человеку, сидящему в Риге, и человеку, сидящему в Самарканде, и человеку, сидящему в Ростове-Великом, было как бы, можно было одинаковый стандарт мировосприятия на них, на всех распространить. И вроде бы, да, можно создать такую, как будто бы можно создать такую идеальное державие таким образом, но практика в том, что державие как в принципе, как организм, как явление, они существуют в рамках определенного вмещающего ландшафта. К нему удобны, к такому-то неудобны. И получается, что сама жизненный путь, исторический путь личности в рамках таких державий, как бы ушедших от идеала с точки зрения вакуума, становится крайне бестолковыми, как бы не категорически не чудесными. То есть уходящим в сторону, наоборот, каждый везет на себе воз, тяжеленный воз, насыщенный проявлением теории ошибок. Это как поздний советский человек, на который вроде бы, которым там оплачивается ЖКХ, который может легко покупать билеты на транспорт, но которому невозможно никакой там рост личностный, которому тяжело куда-либо продвигаться, где полно интриг на самом каком-то смехотворно ничтожном уровне. То есть вроде бы, если оценить ситуацию без, как сказать, без понимания, как обстояла реальная жизнь, можно что-то сказать, очень интересным провозгласить, да, но практика такая, что человек как будто не в воздухе движется, в свежем, которым приятно дышать, через который ты хорошо видишь что-то, или туманным, но там каким-то чарующим, удивительным, а ты как бы через пластилин. То есть вроде бы это выглядит как воздух, но это настолько вязко, настолько бестолково. Вот человек в плену теории ошибок. А вакуум как раз своей практикой, он показывает противоположное. Он движется, находясь в испытаниях, движется через весь север континента. Это как раз, собственно, те ландшафты, которые, естественно, присущи, что ли, такому типу царствования, государствования и тому подобное. И несмотря на много оппонирующих действий, на много сложных ситуаций, на вызовов со стороны просто какого-то естественного хаоса, он описывает много сюжетов, которые показывают, до какой степени толково человек ориентируется в том, что вокруг него. И в этом смысле Авакума можно считать создателем такой национальной церкви, которая вызрела в противовес использованию византийского образа зависимости религиозности от интересов царствования. То есть используется формально такое плотное взаимодействие власти и религии по-константинопольски, но из этого делается посылка, что нужно, ну, как бы дальше просто с этим будто бы идти. А дальше в чем? Поняв, что царствию плохо, а это, понимаете, расчехлять можно в любой момент. То есть, говорить, вот сейчас есть сложная обстановка, не время улыбаться, надо закусить у дела и как бы двигаться вот потому, что времена сейчас тяжелые, да. И поэтому надо религиозные состояния, веру и образ Бога максимально как бы влить в тот формат, который понимается как лучший с точки зрения государствования. Ну вот здесь такой момент, когда раскол возникает там, где царство скорее уходит от веры в сторону создания империи такой поствизантийско-маквелианской, да, которая больше в интересах аппарата, чем в интересах и совокупности людей, некой людей более толково себя могущих проявлять в реальных обстоятельствах, и интересов определенной части планеты с своими естественными ритмами, собственно, могущей стать ландшафтом для подобия национального единения. Ну или наднационального в каком-то смысле, потому что понятно, что всегда это... Ну, тут нет никакой идеальной грани, нет никакого идеально национального государства. Да? Часть из них более компактная, часть объединяет несколько субкультур, и это тоже там нормально, да. Но вот важно тут то, что там, где они могут эффективно объединиться, плюс-минус всегда есть исключения, но они только подтверждают правила, как, например, там Северный Кавказ, условно говоря. Так вот, в этом действуют определенные правила игры, определенные резонансы. И теория ошибок, такие сопротивления, естественные, такому возможностям эффективно вести дела, они там несколько свой голос как бы приглушают. Потому что вот как раз идеалы действуют хорошо. И здесь тот момент, который мы сегодня обсуждаем, если так подвести итог, что ли, он чем важен? Что в своих базовых постулатах Авакум в первую очередь упирает на то, что если вам нужна вера, если вы хотите жить с Богом, с определенными религиозными состояниями, и так, чтобы они вашу жизнь как-то двигали, как-то давали ей определенный вдохновение, кураж, какие-то такие вот снимали сложности, то вам надо, чтобы вера была идеальной, чтобы она олицетворяла такую лучшесть, представление о лучшести в том формате, в каком может позволить нынешнее состояние, а не в том, что мы, как такой Акакий Акакевич, или как какой-то вот такой Макиавелли, скажем, мы же понимаем, что сейчас в присутственных местах наиболее востребован вопрос о наших дальнейших видах на что там может быть, предположить, ну, теоретически, на то, чтобы казаки высадились в Эфиопии, и мы с эфиопами там задружились, и поэтому надо максимально найти соответствие между тем, во что верят вот в Африке и нами. И поэтому мы спешно начинаем, значит, все менять, чтобы наше державе могло туда проникнуть. Слышишь, скажет, нет, вот сейчас мы все летаем в космос, поэтому мы должны отказаться, мы должны все вот начать места такие духовные строить в виде там ракет, должны снять предыдущие изображения, повесить изображения там стартующих каких-то ракетных двигателей, и вот это-то нам позволит собрать волю в кулак и рвануть, что ли, к звездам. Но вот в этом... Тут есть два таких особенности. С одной стороны, вроде бы удерживать всегда представление об идеале, это и есть в каком-то смысле рвануть к звездам. Но в том-то и дело, что стартуешь ты от чего-то. У этого должна быть всегда определенная площадка. И ты продолжаешь с ней общаться. Ты же не улетаешь навеки, да, это не уход полный, да, потому что иначе это было бы равнозначно там уходу в иной мир, да, окончательному. Так вот, если речь не о смерти, а о продолжении жизни, то речь о том, чтобы у тебя сохранялась такая база, что ли. И базой для любого национального такого объединения являются определенные ландшафты с их правилами игры, с их набором возможностей, сложностей. И в дальнейшем хотелось бы рассказать обычно о... когда о биографии, о житии Авакума рассуждают, часто касаются того, что он публицист, того, что он довольно едко высказывается, но, на мой взгляд, доля такой едкости уж не настолько огромная, если взвесить совокупность используемых там терминов, даже чисто математически, или важность с точки зрения самого автора. Видно, что он там уделяет чему-то внимание или пишет мимоходом. Это как публицистика, да, это все-таки произведение такое литературное. Сколько умению, что обычно несколько в тени находится. Ведь Авакум гораздо раньше Варлама Шаламова, такого советских времен деятеля, или каких-нибудь вот этих большевиков, которых там позднецарская власть преследовала, он оказался на маршруте такой потом известном, как условно каторга. И будучи тоже в таких обстоятельствах, когда явно власти старались его жизнь завести в максимальный тупик, что ли, чтобы он сам отказался от своих взглядов, чтобы как бы такой предал свои идеалы, что ли, да, создать такой вот поток, который бы ему на языке тела, что ли, довел, что он не прав, как вот в концлагерях, да, или в таких тяжелых заключениях. Так вот, Авакум как раз показывает своей практикой, что человек, находящийся в соответствующих резонансах вот с этим национально вмещающим ландшафтом, он довольно стоек и опытен. И много чего он демонстрирует такого, что мы видим, что это перед нами не физкультурник, не какой-то спортсмен, не какой-то такой прям специалист-выживальщик. Но навыки его отношений с окружающим миром, где он может очень толково в рамках вот таких как раз ландшафтов действовать в разных обстоятельствах, они поразительные. Обычно это оставалось так как-то за скобками. И я хотел бы уделить в одном из таких вот записей внимание этому еще аспекту. Ну и в целом планирую создать серию, следите за следующими выпусками, где показать, как вот разные аспекты, философские и обрядовые аспекты, созданные в то время, предопределили очень многое из того, что стало, в общем-то, содержанием, реальным содержанием жизни людей в этой части мира на столетия.